коллега Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 17, пасмурно. В Санкт-Петербурге холоднее, минус 20. Также пасмурная погода, небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. В подмосковном поселке Речник накануне были снесены три дома. Что планируют сегодня предпринять жители поселка? Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. И сегодня день памяти жертв Холокоста. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы, что такое Холокост? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». 65 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников самого крупного нацистского лагеря смерти – Освенцим. В ноябре 2005 года Организация Объединенных Наций приняла решение считать 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. По информации Всемирной организации бывших узников фашистских концлагерей, всего в годы Холокоста погибли более 6 миллионов евреев, только, например, в концлагерь Бухенвальд. С 1937 по 1945 год были отправлены более 250 тысяч человек, а в Освенциме были уничтожены 1 миллион 600 тысяч человек, большинство которых составляли евреи. Знаете ли вы, что такое Холокост? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева задала жителям Москвы.
Холокост, ну, это концлагерь, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, это во времена Великой Отечественной войны, да, соответственно, как все концлагеря, да, то есть как бы туда отправлялись немецкими захватчиками наши соотечественники.
Не знаю.
Ты, конечно, знаешь, что такое Холокост.
Знаем, прекрасно.
Не, не знаем такие вещи в школе. Нет, не приходили.
Не знаю.
Нет, не знаю. Холокост – это жертвы ведь были в Великой Отечественной, то есть пострадавшие от немецкой репрессии. Ну, по национальности в основном все жертвы были евреи.
Холокоста, знаю, фирма. Холокоста? Нет.
Нет. Может, посвятите?
Честно говоря, нет. Мне это не слышно.
Нет, не знаю. Очень жаль, конечно, но нет. Очень стыдно.
Холокост – что-то в Японии или в Китае было, что-то военный конфликт, что ли, какой-то, по-моему. Да?
Нет, значит, не знаю.
Ну, что-то китайское или японское. Ну, что-то и военное, я помню, военное. А вот что именно, подробности я точно сказать не могу.
Концлагерь, евреев там мучили, стреляли, блин, убивали. Войну когда? Ну, же школе проходит. Я не знаю, где у людей память? Я думал, что
нет, нет.
Да, знаю. Холокост – это представляло себя массовое истребление еврейского населения по признаку и принципу национальности. И мне кажется, что люди не знают, что это такое, потому что сейчас стала история более динамично развиваться, как она развивалась в то время, и какие-то события новые замещают старые. Холокост – это просто память, и все знают, что такое фашизм и национализм, а Холокост – это его последствия, поэтому все уже предостережено от фашизма, и поэтому Холокост, как последствия, теряет свою ценность, как сказать, как красная тряпка, какой-то знак, кирпич, предупреждение.
Вот так на вопрос. Знаете ли вы, что такое Холокост, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сейчас вновь обратимся к теме, которая вот уже несколько дней находится в центре внимания российской прессы. Снос домов в поселке Речник. После недолгого перерыва накануне туда вновь прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. И, как мы уже сообщали, были снесены еще три дома. Власти Москвы заявляют, что намерены снести все дома в поселке Речник в течение месяца. Они объясняют свои действия судебными решениями. Сейчас на прямой связи с нашей студией глава Совета ветеранов ветеранов поселка Речника Юрий Кладов. Юрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в поселке Речник и что вам известно о сегодняшних планах властей? Собираются ли сегодня сносить дома?
Да, доброе утро. Ну, во-первых, ситуация остается по-прежнему крайне тревожной. Вчера до поздней ночи уже проходило заседание такого стихийного организованного штаба защиты речника. Мы обращаемся практически ко всем людям, и выходили наши обращения в интернете, нас поддерживает пресса, то есть информации доходит достаточно. А что происходит? Надо сказать, что в 3 часа 40 минут ночи, когда все это началось, когда пытались в одну секунду взять и любые высоты и вышвырнуть всех разом, время прошло. Это время уже минуло, и поэтому сегодня власть уже пытается работать более ритмично, более изощренно и более тонко. Вы знаете, вот столкновение, конфликт показал очень интересную вещь, что основной костяк людей, основная группа садоводов — это крепкие, сильные люди, которые уверены в своих правах. Вначале был испуг, ну это неожиданно, вы сами понимаете. Если в 3 часа ночи вам предлагают немедленно выметаться на мороз, то это еще не просто удивление, а это, конечно, нормальный человеческий страх. Люди вначале испугались, растерялись. Но сегодня уже все понимают, что борьба — это не однодневное интервью перед газетами и телеканалами со всего мира, а борьба — это организованная, четкая работа, организованное и четкое понимание цели, за что мы боремся. Мы боремся за то, что у нас есть права. Мы подтверждаем наши собственные права. Права пользователя, которые появились в 53 года, и права по дачной амнистии получить эту землю в собственность. Власть имеет свои намерения, видимо, у наших властей пока еще свои представления о свободе и свои представления о праве.
Юрий, расскажите, пожалуйста, что вы сегодня намерены предпринять в ответ на действия властей?
Сегодня на ситуацию в Речнике, а на самом деле она очень опасная, я об этом чуть попозже скажу, сегодня проходит чрезвычайный съезд садоводов Москвы и Московской области, где люди хотят не только выразить солидарность, но и просто их физически поддержать речниковцев, потому что в этом они видят опасность, не очень большую опасность ущемления демократии. Опасность, когда человек может остаться один на один с властью, имеющей непонятные цели. Это всегда опасно. Мы вместе можем быть сильными. Мы вместе можем удержаться от тех идеалов, за которые боролись. Я считаю, что процесс объединения, а речник и конфликт с речником стал, по сути дела, центром кристаллизации. Вот это для нас очень важно. Это самый главный урок.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что сейчас на прямой связи с нашей студией был глава Совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов. Мы будем следить за развитием событий. Еще вернемся обязательно к этой теме в других выпусках программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены 3 дома. Снос 4-го приостановлен, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подровинника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам борьбы с терроризмом в Йемене. На морской границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка между береговыми артиллериями двух стран. И сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной Армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Почему Центр избирком не торопится реализовать избирательное положение президентского послания? Об этом говорим с правоведом Вадимом Прохоровым, политиком Кириллом Сердюковым и политологом Виктором Шейнисом. Слушайте программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вы сегодня проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Какие темы станут главными в вашей программе и в других информационных выпусках программы «Время свободы»?
Доброе утро всем нашим слушателям. Я начну с событий, напрямую связанных с главной темой сегодняшней утренней программы. 65 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников самого крупного нацистского лагеря смерти Освенцим. Официально, кстати, эта дата на самом деле отмечается сравнительно недавно, с 2006 года. Через 20 минут репортаж о том, как вспоминают жертв Холокоста в Германии. А в Москве сегодня состоится конференция, в которой примут участие сами бывшие узники нацистских концлагерей, в том числе Освенцима, и ветераны войны. Здесь покажут ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные материалы. Об этом мероприятии, а также о церемонии зажжения свечей, которая состоится чуть позже в Московском еврейском общинном центре, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляков. Политика. Сегодня пленарное заседание обеих палат российского парламента. Совет Федерации, в числе прочего, намерен ратифицировать протокол номер 14 Конвенции о правах человека. Это последний, ну или сказать точнее предпоследний, если не считать подписи Дмитрия Медведева, шаг на пути реформы суда по правам человека в Страсбурге, после которой сроки рассмотрения жалоб в нем могут существенно сократиться. А в Государственной Думе сегодня выступит министр промышленности и торговли Виктор Христенко. С самого начала нынешнего года так называемые правительственные часы в Госдуме проходят в новом формате, и тема их теперь заранее не определяется, но, естественно, уже известны некоторые вопросы, потому что Виктор Христенко будет на них отвечать, они будут поданы ему в письменном виде. Так вот, известно, что одной из главных тем будет реформа фармацевтической промышленности. Госдума совсем скоро рассмотрит законопроект об обороте лекарственных средств. А кроме этого, депутаты попробуют превзойти опыт своих предшественников из предыдущих составов Госдумы и все-таки решить проблему возврата гражданам обесценившихся советских вкладов, создав новую рабочую группу для начала, которая отклонит все предыдущие законопроекты и попробует разработать принципиально новый документ. За заседаниями Государственной Думы и Совета Федерации будут следить наши корреспонденты Марьяна Трачешникова и Максим Ярошевский. Выделю еще одно событие, чуть подробнее о котором рассказ уже в следующем часе вашей программы, Лейла. Это презентация годового доклада Центра «Сова» о противодействии радикальному национализму. Почему правозащитники из «Совы» считают, что 2009 год прошел, цитата, «под знаком политического террора»? Все точки над «и» расставит наш корреспондент Любовь Чижова, которая лично выслушает авторов доклада и задаст им вопросы. Кроме этого, «Радио Свобода» продолжит, как вы правильно заметили, следить за ситуацией в московском поселке Речник. Там вчера были снесены 3 дома. Возможно, что снос продолжится сегодня. И посмотрим, что интересного будет на продолжающемся процессе по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Там будут снова допрашивать свидетелей обвинения. Следим и за процессом по иску движения нашей и ветеранов против Александра Подрабинника. Что касается международных новостей, то кроме Дня памяти жертв Холокоста, стоит обратить внимание, конечно, на ежегодное послание о положении дел в стране, с которым впервые перед обеими палатами Конгресса выступит президент США Барак Обама.
Подробнее об этом буквально через несколько минут. Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Он представил информационную картину сегодняшнего дня. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Петербурге в честь 66-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны проходит около 130 мероприятий. В городе сегодня проживает около 300 тысяч ветеранов войны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
День полного снятия блокады Ленинграда начинается в Петербурге с возложения цветов к памятной доске. Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле на Невском проспекте. Затем пройдут еще несколько церемоний возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище, а также на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и на других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. В Смольном ветеранам войны вручат документы на право вселения в помещение жилищного фонда Петербурга и юбилейные медали 65 лет Победы. Стоит заметить, что в Ленинградской области чиновники не спешат включать ветеранов в программу предоставления жилья ветеранам войны. Есть семьи, которые годами страдают от бюрократических проволочек, ютясь в ветхих домах. С памятью о войне в Петербурге тоже не всегда бывает благополучно. Петербурженка Ольга Андронова возмущена тем, что на стройплощадке будущего Охта-центра оказался снесенным памятник героям-петрозаводцам и блокадникам.
У меня в семье 4 медали за оборону Ленинграда. И снос памятника героям-петрозаводцам, которые спасли 300 тысяч человек во время блокады, вывезя их на своих баржах, вот это меня возмутило. В те же дни, когда сносили бронзовых солдат, Охта-центр снес этот мемориал. Я билась во все двери официальной, прокуратура, чиновники. Меня везде посылали. Суд не отказал в праве защищать эти памятники. Я ссылалась на 44-ю статью Конституции, по которой я имею не только право, я имею обязанность защищать памятники. Весь комплекс мемориальный был цел, когда туда пришел Охта-центр. Его сносили они. Организация, где я работаю, ЗАО «Эврика», она официально отослала запрос в Охта-центр с требованием дать нам допуск для возражения цветов 27 января в годовщину. Мы не получили никакого ответа, и что-то мне подсказывает, что мы его не получим.
27 января в Петербурге ветеранам войны предоставлен бесплатный проезд на всех видах транспорта. В традиционный памятный рейс отправляются знаменитые блокадные трамваи. Памятные мероприятия в городе завершатся вечерней акцией «Мы помним» в Петропавловской крепости. Мужской хор под управлением Вадима Афанасьева исполнит песни военных лет. На Соборной площади прозвучит литературно-музыкальная композиция, фрагменты знаменитой 7-й симфонии Шостаковича, стихи Ольги Бергольц, звуки блокадного метронома. После этого на главном фасаде Монетного двора появятся кадры фотохроники из жизни осажденного города. В завершение акции зажгутся свечи в память о ленинградцах, погибших в дни блокады. А в 10 вечера начнется акция «Свеча в окне», когда каждый может вспомнить погибших тем, что зажжет свечу на своем окне. На растральных колоннах зажгутся факелы. У стен Петропавловской крепости будет дан салют. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Барак Обама готовится к самому важному выступлению своего президентства. Подробнее об этом Юрий Жигалкин.
У критической точки. Так многие эксперты оценивают ситуацию, в которой оказался президент Обама в начале второго года президентства. Его популярность падает, его партия потеряла ключевое место в Сенате. Попытки реформировать систему здравоохранения отложены на неопределенное время. Безработица высока. От президента ждут действий. На таком фоне президент Обама обратится в среду вечером с ежегодным посланием к Конгрессу, докладом о положении страны, которое может стать одним из важнейших выступлений его президентства. Слово Яну Рунову.
Американская Конституция предписывает президенту периодически сообщать Конгрессу о ситуации в стране. Первым с посланием к Конгрессу о положении страны выступил Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Нью-Йорке. Вторую речь он произнес на следующий год, и этим положил начало ежегодным президентским посланиям Конгрессу. Что хотят услышать американцы от своего президента сегодня? Политолог из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джон Хендерсон, ответил. Главный вопрос – положение в экономике. В стране безработица превышает 10%. Предприятия не набирают людей. Меры по стимулированию экономики не принесли желаемых результатов. Американцы ждут от президента ответа на вопрос, где обещанные новые рабочие места, где результаты многомиллиардных финансовых вливаний в экономическое оздоровление. Я думаю, президент попытается ответить на эти вопросы, напомнив о том, что сделано за прошедший год, а также расскажет, что он собирается сделать. Правда, его планы тоже вызывают опасения. Например, на предложенную им банковскую реформу фондовый рынок ответил резким падением. Одна из важнейших проблем – дефицит бюджета и сокращение государственных расходов. Президент предложил даже создать специальную комиссию, которая бы разработала предложение по сокращению правительственных расходов. Правда, законодатели эту идею пока не поддержали. Президент наверняка вернется и к реформе здравоохранения, на которой он будет настаивать, хотя сейчас эта тема не так важна, как безработица. Стратеги демократической партии рассчитывают, что президент своим обращением о положении страны сумеет восстановить диалог с американским средним классом. Аналитики республиканской партии называют главной проблемой Обамы то, что он много обещает, но у него мало получается. Поэтому рейтинг президента за год опустился более чем на 20% с начала прошлого года, и сейчас его работу одобряют максимум 50% населения. Изменится ли рейтинг после выступления в Конгрессе? Исторически послание президента о положении страны не слишком повышало популярность президента. Вошли в историю речь Монро, провозгласившего свою знаменитую доктрину, Франклина Рузвельта, объявившего в 1941 году, что Америка поддерживает четыре свободы для всех – свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха, и Билла Клинтона, заявившего, что эра большого правительства окончена и привлекшего этим на свою сторону консерваторов. Рассказывал Ян Рунов. Террористические атаки в Багдаде вызывают беспокойство в Вашингтоне, рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон во вторник отозвалась на новые теракты в Багдаде специальным заявлением. В нем говорится: «Я решительно осуждаю действия террористов, совершивших серию взрывов вчера и сегодня в Багдаде, которые унесли жизни многих невинных иракцев. Мы скорбим по поводу гибели людей и выражаем наши соболезнования семьям, друзьям и соседям жертв. Террористы, совершившие эти преступления, задаются целью посеять страх, но им не удастся подорвать усилия Ирака по построению мирного и безопасного будущего. Иракский народ вовлечен в демократический процесс и закладывает основу для предстоящих выборов», заявила Хиллари Клинтон. Американский командующий в Ираке генерал Адиерно сказал, что эти теракты свидетельствуют о новой тактике Аль-Каиды. «Потеряв возможность вести масштабные повстанческие операции, террористическая сеть бросает все силы на проведение одиночных террористических акций, способных привлечь всеобщее внимание». Вот как оценивает ситуацию сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Это часть продолжающейся кампании, которая была начата оппонентами иракского правительства, в частности филиалом Аль-Каиды в Ираке. Ее цель – нарушить привычный образ жизни в Багдаде и вбить клин между правительством и народом страны, представляя правительство неспособным защитить население от Аль-Каиды. Президент Барак Обама через месяц после прихода в Белый дом утвердил 19-месячный график ухода американских войск из Ирака. В частности, к августу нынешнего года этот контингент будет сокращен со 130 до 50 тысяч человек. Насколько жизнеспособен данный план в нынешних условиях? Эта цель остается, но сомневаюсь, что она будет достигнута в сроки, которые установил президент, ибо неприятель пытается диктовать свои условия. Легко заявить, что войска США в Ираке не принимают участие в боевых операциях, но если наши солдаты подвергнутся там нападению, они должны будут дать отпор. Сегодня они функционируют в режиме обеспечения безопасности перед мартовскими выборами в Ираке, после чего должны постепенно выводиться из этой страны. Но я не сомневаюсь, что им придется вступать в боевой контакт с экстремистами время от времени. Известный американский дипломат, заместитель директора Института Брукинса в Вашингтоне Мартин Индек в своем комментарии пишет, что хотя план Обамы по Ираку остается осуществимым, его, судя по всему, будет все труднее привести в соответствие с политическими запросами иракцев, и Белый дом пока не продемонстрировал готовности модифицировать этот план на случай ухудшения ситуации.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Два юбилея чешского композитора Богуслава Мартина. Русский итальянец, большевик, антибольшевик Андрей Иванович Каффи. Новая книга о нем. Рассказ Михаила Талалая. Герои и гении эссе Бориса Парамонова к 150-летию со дня рождения Чехова. Культурная панорама и музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены три дома. Снос четвертого приостановлен, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Утверждается, что владельцам дома дано время для добровольного демонтажа имущества. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя две недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылаясь на израильское интернет-издание «Курсор». Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подробинника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». В Хабаровском крае вводится комендантский час для детей и подростков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местное УВД, молодые люди в возрасте до 16 лет не смогут появляться на улице без сопровождения родителей с 11 вечера до 6 утра. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. Начальник службы безопасности Всемирного экономического форума в Швейцарии найден мертвым накануне открытия 40-й сессии форума в Давосе. По предварительным данным местной полиции, он покончил жизнь самоубийством. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам борьбы с терроризмом в Йемене. Ожидается, что в конференции примут участие госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также представители России, Великобритании, Италии, Франции, Германии и других стран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Польше отмечают 65-ю годовщину освобождения гитлеровского лагеря смерти Освенцим. Сегодня этот день также памяти жертв Холокоста, установленный ООН. Рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Торжественные мероприятия начнутся на территории бывшего лагеря смерти в 14:30 по местному времени при участии многочисленных гостей из Польши и всего мира. На торжествах не будет, однако, президента России Дмитрия Медведева, приглашение которому польский президент Лех Качинский направил всего месяц назад. По мнению политических оппонентов нынешнего президента, это слишком поздно для подобного рода приглашений. Это вопрос элементарного отсутствия координации действий со стороны нашей дипломатии. Приглашение выслали поздно. Это русские освободили лагерь, и их представитель в списке гостей должен был быть первым, заявил вице-спикер Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Ежи Шмайдинский. В результате российскую делегацию возглавит министр образования Андрей Фрусенко. Торжество омрачила также кража элемента ворот музейного комплекса в Освенциме с надписью «Arbeit macht frei». Злоумышленников удалось задержать. Сама надпись уже передана в музей. Я передаю представителю музея надпись, которую украли из Освенцима и которую через 70 часов полиция нашла. Я очень рад, что нам удалось отыскать ее и задержать злоумышленников. Это было вопросом престижа для всей полиции, и полицейские отлично с этим делом справились. Заявил главный комендант польской полиции Анджей Матеюк, одновременно подчеркнув, что его подчиненные делали все возможное, чтобы как можно быстрее отыскать похитителей исторической надписи. Фрагмент лагерных ворот, однако, не вернется на свое место до нынешних праздничных мероприятий. Вместо него там будет копия. Специалистам необходимо время для того, чтобы сложить распиленный на три части фрагмент с оторванной буквой «И» в последнем слове в одно целое. Надпись сильно повреждена. В данный момент я затрудняюсь сказать даже, как мы ее починим. Сначала нужно точно определить, насколько серьезно фрагмент ворот был поврежден, когда его пилили на части. Некоторые повреждения видны невооруженным глазом, но могут быть и скрытые. После такой оценки мы подготовим план реставрации в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, Международным советом Освенцима, заявила представитель музея Юланта Банась Матяшчик. Лагерь Аушвиц был создан в 1940 году, а двумя годами позже появился концлагерь Аушвиц-Биркенау. Первыми узниками лагеря смерти были арестованы гитлеровцами участники польского сопротивления. Позже Освенцим стал местом массового геноцида евреев. Гитлеровцы уничтожили там, по крайней мере, 1 100 000 человек, также цыган, поляков, советских военнопленных. Освенцим освободили 27 января 1945 года солдаты 100-й Львовской пехотной дивизии, входившие в состав 60-й армии 1-го Украинского фронта. Во время боев за освобождение лагеря погибли более 200 советских солдат. У памятника жертвам Освенцима на среду запланированы совместные молитвы представителей различных конфессий, выступления гостей, которые отдадут дань памяти погибшим. Кроме этого, в рамках торжественных мероприятий состоится научная конференция, в которой примут участие министры образования стран-членов Европейского Союза. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжении темы в Москве сегодня состоится конференция, в которой примут участие бывшие узники нацистских концлагерей и ветераны войны. Здесь покажут ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные материалы. Сегодня также пройдет церемония зажжения свечей в Московском еврейском общинном центре. Все эти события приурочены к Международному дню Холокоста, который отмечается сегодня. И мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы, что такое Холокост? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть один звонок. До нас дозвонился Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Уважаемая госпожа Гениатуллина, Холокост – это истребление еврейского народа, но у меня он ассоциируется еще и с истреблением коммунистами в арктических лагерях смерти русских людей тоже. Я отдаю дань поминовения погибшим евреям, но я и не забываю о том, что чекистские садисты уничтожали в арктических лагерях смерти миллионы, если фашисты газом давили людей, а эти уничтожали морозом, голодом и холодом.
Это был Николай из Мичуринска. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Про Холокост мы знаем. А вот знают ли люди наши про ГУЛАГ? Сколько уничтожили в ГУЛАГе и сколько в нацистских концлагерях?
Это был Виктор из Москвы. К сожалению, связь с ним прервалась. Сейчас дозвонился нас Иван Петрович, также из столицы России. Здравствуйте, Иван Петрович.
Спасибо. Холокост как система уничтожения по расовому признаку возник в либеральной системе. Ведь перед тем, как напасть на другие народы, Гитлер сумел подчинить более 20 стран подмять под себя. И фактически Холокост это не только против еврейского, цыганского и других народов. Это, вот, например, белорусы. Там каждый третий белорус погиб. По количеству погибших в войне, только военных, со стороны Советского Союза и фашистской Германии, примерно по 7-8 миллионов. А остальное это был геноцид народа. Это той самой порожденной миром капитала системой, которая и дала вот этот Холокост. Поэтому надо анализировать, что же за система мира капитала. Потому что рабство было уничтожено, феодализм был уничтожен.
Ваше мнение понятно, Иван Петрович. Это было мнение Ивана Петровича из Москвы. Сейчас я хочу прочитать сообщения, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Илья. Холокост – это апофеоз ненависти к не таким, как мы. Это позор человечества как вида. А сейчас давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Снежинска. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Арина Муратова.
Я что-то забыла, не помню.
Это, по-моему, связано с Великой Отечественной войной, и дело было в Белоруссии. Там, по-моему, погибло очень много наших советских людей.
Холокост. Так вот, на слуху знакомый, но не могу. Холокост – это была система уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Это концлагеря. И в основном это Освенцим, в котором погибло 1 500 000 человек. И в основном были евреи, как бы уничтожение евреев, это вот и есть Холокост.
Это что-то такое с фашистским режимом, да, связано, по-моему? Среди евреев, по-моему, был.
По-моему, там, где лечат больных раковых, это организация.
Понятия не имею.
Так, и на вопрос, знаете ли вы, что такое Холокост, отвечали жители Снежинска. У нас есть еще один звонок, до нас дозвонился Николай из Липецкой области. Здравствуйте, Николай.
Доброе утро, господа. Я хочу сказать, что Холокост я знаю, конечно, это уничтожение цыган, евреев, но вот согласно литературе Шаламова, я сам немножко коснулся этого Холокоста, потому что это в условиях советской армии, Колыма, Чукотка. Это было бездумие, значит, люди погибали частенько, я вам скажу. По бездумию командования, по ненависти, вот по всей этой русской безграмотности.
Так ответила на вопрос, знаете ли вы, что такое Холокост, Николай из Липецкой области.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Начнем с первополосных публикаций. Как выяснил «Коммерсант», Россия готова помочь Афганистану, восстановив там 142 объекта промышленности и инфраструктуры, построенные еще в советское время. При этом, как заявил «Коммерсанту», постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин, Москва рассчитывает, что все подряды она получит без тендеров, а финансировать эти работы будет мировое сообщество, что поможет российским компаниям лучше пережить кризис. Газета «Коммерсант», НАТО зовут «настройки социализма». «Частной собственности в России нет. Если власть решила отобрать ее у вас, она это сделает, хоть и бульдозером. Хроника войны «Заречник», второй штурм. Новая газета. В России началась подготовка к переписи населения, намеченной на октябрь 2010 года. Коммунальщики скандалят с жильцами, не желающими устанавливать номерные таблички на домах. Демографы с пеной у рта спорят об уместности тех или иных вопросов в анкете. А студенты с ужасом размышляют о почти двух неделях походов по квартирам. Между тем, считают эксперты, качественному проведению переписи населения мешает еще множество факторов, начиная от нехватки грамотного персонала и заканчивая желанием местных властей слукавить, лишь бы представить радужные цифры. Открыть счет. Новые известия. Во Всероссийском союзе пациентов считают, что политика форсированного импортозамещение на фармацевтическом рынке, который проводят чиновники Министерства здравоохранения и социального развития, будет стоить жизни многим тяжелобольным людям. Во всяком случае, их состояние точно не улучшится от употребления наспех разработанных и незаконно зарегистрированных лекарственных препаратов, единственным достоинством которых является то, что сделали их в России. Бюджетно-врачебный эксперимент. Газета «Время новостей». Прежде чем начать работу заемщиком, коллектор должен его известить, решили прокуроры. Иначе персональные данные обрабатываются без разрешения Роскомнадзора. Предупреждать надо. Газета «Ведомости». Президент ищет союзников среди частных предпринимателей. Предприниматели готовятся сообщить главе государства, что существующая система не способна производить новые технологии из-за монополизированной экономики и коррупции. Эксперты независимой газеты отмечают, потерпев неудачу в общении с представителями госкомпании на тему инноваций, президент стремится заручиться поддержкой частного бизнеса. «Бизнес-инноваторы». Независимая газета. Сколько институтов должно быть в Академии наук? Создается ли в России параллельная наука? Почему не появился национальный проект «Наука»? Об этом российской газете рассказал президент Российской Академии наук, академик РАН Юрий Осипов. «Головоломка», российская газета. Центр Сберком усложнил избирателям жизнь. ЦИК России внес в администрацию президента предложение относительно отмены досрочного голосования на выборах всех уровней, сообщила член Центра избиркома Майя Гришина. Впрочем, досрочное голосование, которое, по словам Гришины, влечет определенные проблемы и жалобы, и сейчас практикуется только на муниципальных выборах. Об этой инициативе сегодня пишет издание «Газета» и «Известия». «Известия» отмечает, что вчера с такой инициативой в администрацию президента обратился Центр избирком, и эта процедура с переменным успехом существует в России уже два десятка лет, а последний год досрочное голосование стало чуть ли не главным жупелом оппозиции в борьбе за честные выборы. Кроме того, его отмена вполне укладывается в русло политической реформы, о которой много говорил на недавнем заседании Госсовета в Кремле. «Космонавты пролетают мимо урны». Газета «Известия».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой через 20 минут. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник во вторник были снесены три дома. Снос четвертого приостановлен. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя две недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Московский городской суд продолжит сегодня рассматривать дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов столицы. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска против журналиста и правозащитника Александра Подрабинника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам борьбы с терроризмом в Йемене. На морской границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка между береговыми артиллериями двух стран. И сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армией был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». С сегодняшнего дня вступает в силу приказ Московского департамента культуры об увольнении директора Государственного мемориального музея Скрябина Тамары Рыбаковой. 26 лет назад ей удалось восстановить погибающее здание музея, а затем превратить его в культурный центр, известный далеко за пределами России. В защиту Тамары Рыбаковой выступили прославленные музыканты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В числе заслуг Тамары Рыбаковой музыканты называют основанную музеем премию имени Скрябина. Как сообщает первый стипендиат этой премии пианист, доцент Российской академии имени Гнесиных Юрий Богданов, многие его коллеги сейчас обратились с открытым письмом к Юрию Лужкову, ведь музей имеет муниципальное подчинение.
Деятели культуры, которые узнали о снятии директора музея, который всю свою жизнь положил на алтарь служения искусству, русской культуры и творческого наследия великого Александра Николаевича Скрябина. Они подписали письмо в защиту Тамары Викторовны. Значит, письмо подписал Михаил Плетнев, Святослав Белза, Михаил Воскресенский, ректор Российской академии музыки Майровская, Владимир Манойлович Троп. Очень уже много человек подписал и еще подпишет.
Понять причину увольнения из текста приказа за подписью главы столичного департамента культуры Сергея Худякова невозможно. Там просто указывается, что трудовой договор с Тамарой Рыбаковой расторгается досрочно. Истоки конфликта автор ряда монографий о Скрябине Тамара Рыбакова усматривает в том, что музей находится в одном из коммерчески привлекательных арбатских переулков. И в его видении есть два строения. Одно отреставрированное, другое еще таких работ дожидающиеся.
Департамент культуры претендует на второе строение. Это единая московская усадьба с начала XIX века. Она такой оставалась неделимой с 1802 года. На сегодняшний день третье строение, одноэтажное, уже отдано другой организации. Мы получили второе здание под фондохранилище, концертный зал, реставрационные мастерские, выставочные экспозиции. Какие-то средства были выделены. И на эти средства мы укрепили фундамент, провели обследование, укрепили стены, разработали проекты всех внутренних помещений. И из-за отсутствия финансирования работы приостановились. Но фасад сохранился в таких деталях, по которым можно восстановить. А каким было это здание, мы видим по рисункам, проектам, которые были сделаны в 1900 году ведущим архитектором Москвы Машковым. Уникальная усадьба Москвы. И если она рухнет, а департамент культуры почему-то настаивает, чтобы канализационные сети прошли под военным зданием для чужой организации, которая заняла третье строение. В этом необходимости нет. У третьего строения есть своя территория, и они вполне могут по своей территории провести канализационные сети, любые другие сети. Зачем трогать, разрушать памятник истории культуры? И вот департамент культуры стал требовать от сотрудников, от меня, обвинять нас в слабой исполнительской дисциплине. Мне кажется, как-то все на уши встало, потому что надо благодарить людей, которые защищают памятники. А что такое? Нет здания памятника, нет проблемы. Но в последнем письме Департамента культуры, совершенно ужасающем письме, сказано, что на 2010 год Департамент культуры проведет ревизию тем изысканиям историческим, культурным, которые были сделаны ведущими архитекторами, москвоведами. На основании этих исследований второе здание было признано памятником истории культуры, то есть хотят провести ревизию, чтобы понизить статус памятника. А ниже это просто здание, которое можно, естественно, разрушить, построить совсем новое. А дело в том, что если это не памятник истории культуры, то значит нет и охранной зоны на всю эту территорию, на оба здания. И остается от всего этого комплекса один домик двухэтажный, в котором на втором этаже квартира Скрябина.
Дозвониться до руководства Департамента культуры Москвы нам не удалось, а глава пресс-службы этой структуры Ирина Аверкиева сообщила лишь следующее.
Департамент культуры города Москвы не планирует предпринимать никаких либо действий по изменению правового статуса или перепрофилированию государственного учреждения культуры города Москвы, которое называется Мемориальный музей Скрябина. Также не планируется какое-либо изменение имущественного положения данной организации. В то же время Департамент культуры намерен произвести изменения в руководстве музея в целях совершенствования управления этой организацией.
По поводу совершенствования, быть может, вам уже известно, кто будет назначен?
Нет, это вопрос кадровый, это не мой уровень.
При этом сотрудники музея Скрябина в один голос твердят, не станет здесь Тамары Рыбаковой, и этот культурный центр погибнет. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Первый час программы «Время свободы» завершит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Компьютерные чудеса или идеологический заряд? Как объяснить феноменальный успех «Аватара»? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник «Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времен. Всего за 6 недель всемирного проката сборы достигли 1 860 000 000 долларов. Это на 17 миллионов больше, чем заработал «Титаник», предыдущая работа Джеймса Камерона, и почти наполовину больше, чем «Повелитель колец. Возвращение короля», третий в списке самых кассовых фильмов. Интересно, что гигантский финансовый успех фильма, кажущийся сейчас почти неизбежным, не был столь очевиден до его выхода в прокат. Часть критиков даже предрекала провал, утверждая, что персонаж с голубой кожей, напоминающий кошачьих, вызовут отторжение у зрителя. Камерон позже признал, что необходимость добиться коммерческого успеха постоянно висела над ним, но это только подстегивало его желание создать фильм, который зритель жаждет. «Мы в долгу перед зрителем, он заслужил отличное зрелище». Как все-таки удается Джеймсу Камерону так безошибочно создавать подобные зрелища? Ведь к новаторским техническим трюкам прибегают многие режиссеры. А «Титаник», тем не менее, продержался в лидерах проката с 1997 года до новой работы Камерона. Мой собеседник – кинорежиссер Слава Цугерман.
Я думаю, всегда и во всех случаях для огромного успеха фильма нужны не технические достижения, а понимание, какая идея больше всего волнует сегодня публику и ту часть публики, которая больше всего входит в кино, молодую публику. Камерон, несомненно, эту тайну знает настолько, что он уже как бы держит Голливуд в загипнотизированном состоянии. Ибо для продюсеров голливудских совершенно не очевидно то, что очевидно для него, и каждый раз его успех просто их шокирует. В данном случае многие говорят, что вот все дело в том, что впервые в трех измерениях, в стереокино применены компьютерные эффекты, большая часть фильма сделана компьютерными эффектами. Это неправда, потому что это уже было несколько фильмов, и уже два фильма, заметьте, что таких были, из которых даже не два, три, из которых третий «Полярный экспресс» был целиком весь компьютерный, и с точки зрения эстетики тот фильм был гораздо выше. Замечательная сказка, всем известная, для детей направлена, и тем не менее этот фильм прошел, ну, в сравнении с «Аватаром», просто, я бы сказал, почти незамеченным. Дело не в этом. Дело в том, что я думаю, по моему ощущению и потому, как я понял его высказывание, не только фильм, я думаю, что Камерон очень амбициозный человек, его амбиции переходят границы просто успешного фильма. Ему хотелось сильно повлиять на Америку. Этот фильм, в нем собраны все те идеи, ну, я бы сказал, наверное, либеральные, либерально-молодежные философии нового мира, которые никогда не были в такой прямой и четкой форме представлены неинтеллектуальному, примитивному как бы зрителю, молодому зрителю. И он хотел их сделать чем можно примитивнее, так, чтобы каждому было понятно.
Слава, вы считаете, что в этом идеальном зрелище главное идеологический заряд?
Несомненно. Вообще всегда идеологический заряд, который встречает отклик в большинстве публики, это то, что приносит экономический успех. А то, что этот заряд ложится и на завораживающее изображение, и на дорогие эффекты, и на все прочее, это, конечно, добавляет. Но это, тот танк, на котором привезли снаряд. А если был бы танк, а не было бы снаряда, ничего бы не произошло.
Парадоксально, кстати, что среди критиков хорошо слышны голоса негодующих американцев, обвиняющих автора в том, что в фильме сильно ощущается антихристианский заряд, и о том, что это карикатура на американскую армию.
Фильм представляет определенную ментальность, которая против всех военных действий. Главное, что совершенно очевидно, и с чем трудно не согласиться, против той самой цивилизационной позиции, что цивилизация может уничтожать природу, и да уничтожались уже до невозможного. Не у всех это вызывает восторг, не только в Америке. Вот меня больше всего поразила реакция Дмитрия Быкова, который считает, что это фильм антипрогрессивный, потому что прогресс – это все-таки технологический прогресс прежде всего, и что нельзя стремиться назад к естественной природе, а нужно быть патриотами своей цивилизации. Я думаю, что совершенно не с этой точки зрения смотрит Камерон, и не с этой точки зрения смотрит всякий либеральный американец. Дело не в том, чтобы идти обратно в джунгли, а дело в том, чтобы не уничтожать природу, не уничтожать индейцев, вообще быть более внимательным к окружающему миру. И вот это совершенно новое, это действительно новая идея, ибо все американское коммерческое кино всегда строилось на принципе good guys и bad guys, хорошие ребята и плохие ребята. Хорошие ребята — это наши, их предавать нельзя. В данном случае впервые в фильме положительный герой предает свою как бы американскую армию ради фантастических существ, живущих в джунглях.
Такая трактовка явно симпатична китайцам, которые официально назвали одну из своих гор «Аватар».
Не знаю. Я, наоборот, считал, что они запретили этот фильм, исходя из соображений, что им он напомнил о собственных агрессивных действиях в Тибете. Они поняли его как антикитайский. Кстати говоря, российские коммунисты, вот особенно ленинградские коммунисты, у которых очень интересный сайт, восприняли этот фильм как антироссийский. Каждый человек, который стоит на агрессивно-империалистической позиции, воспринял, где бы он ни находился, воспринял этот фильм как направленный лично против него.
Этим разговором с кинорежиссером Славой Цукерманом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Почему российские власти начали новый этап игр с географией? Предстоит ли новый этап укрупнения регионов и разделения кругов? В программе участвует профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления профессор Вячеслав Глазычев. Ведущий Михаил Соколов. А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что вы слушаете программу «Время свободы». И сегодня мы спрашиваем у вас, знаете ли вы, что такое Холокост, в связи с тем, что сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Свои сообщения вы можете прислать на номер +7 903 743 2801. Также на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода». Напомню, также телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Эту дискуссию мы продолжим в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Ухта-центр. Что такое толерантность по-питерски?
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция?
В блогах «Свободы».
Инклюзивное образование с Тамарой Ляленковой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио